Турбаза. Их работа – отдых. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии вы узнаете на радио «Спутник» из первых уст.
Итак, в эфире программа «Турбаза». Будем говорить о спелеотуризме. В Абхазии находится несколько глубочайших в мире пещер, что вызывает интерес спелеологов всего мира. Сочи, кстати, планирует развивать спелеотуризм. А вот как развивать этот вид туризма у нас в республике? Что это может дать нашей стране? И как в этом плане могли бы сотрудничать абхазские и российские специалисты? Об этом будем говорить с Владимиром Резваном, старшим инструктором спелеотуризма, членом сочинской секции Русского географического общества. Он с нами на связи по телефону. И Фатом Смыр, офицером МЧС Абхазии. Он сегодня у нас в студии. Приветствую вас.
Добрый день.
Владимир Дмитриевич, здравствуйте. Как вы нас слышите?
Да, прекрасно вас слышу, очень рад вас слышать. Вот у меня самые приятные воспоминания связаны с горами, с пещерами Абхазии, вообще с Абхазией, поэтому я очень благодарен за приглашение, которое мы сделали. Спасибо большое.
Здорово. Как раз я предлагаю вот начать наш разговор с того, каким потенциалом вообще обладает в этом смысле Абхазия, абхазские горы, и какие есть возможности для развития спелеотуризма.
На этот вопрос ответил еще в 1903 году основоположник современной французской спелеологии, создатель французского географического общества, известнейший гидрогеолог и географ Эдуард Александр Мартель, который в этом году был у подножья Абхазских Альп, которая тогда называлась Арабика, и предсказал, что будут находиться здесь глубочайшие пещеры мира. Ну, не прошло и 100 лет, как в 2001 году, как вы знаете, в пещере Крубера-Сибирская Воронья в 2001 году украинская спелеологическая экспедиция под руководством Юрия Михайловича Касьяна прошла эту пещеру до глубины 1710 метров. И теперь в течение последующих, так сказать, 22 лет Абхазия лидирует в списке глубочайших пещер мира. На первом месте находится пещера имени Веревкина на карстовом массиве Арабика. Глубина ее 2212 метров, протяженность 12 километров 710 метров. Затем система Арабикская, вот то, что я назвал Крубера-Сибирская Воронья, тоже на карстовом массиве Арабика. Глубина 2199 метров, протяженность 23 километра 40 метров. Следующая пещера Сарма, хотя название похоже на какой-то абхазский.
Владимир Дмитриевич, то есть глубоких пещер, самая глубочайшая пещера находится у нас, и таких немало здесь.
Четыре глубочайших пещеры.
Подсказывает?
Это еще Снежная Межонова на зыбком массиве. То есть Абхазия четко держит первенство по глубине пещер. Ну, с помощью, конечно, российских спелеологов, которые активное участие принимают в исследовании этих пещер.
Мы обязательно поговорим о сотрудничестве абхазских и российских специалистов в этом смысле, но мне интересно, насколько эти пещеры приспособлены именно для спелеотуризма. Фат, вот мне интересно ваше мнение по этому поводу.
Ну, данные пещеры...
Давайте определимся, о ком спелеотуризме мы говорим. Либо это самодеятельный туризм, который представляет собой альпинизм наоборот, это подземные лагеря, это подземные реки, это глубокие пещеры, это так называемые шкуродеры, это первопрохождение и так далее. Первый вариант. Или второй вариант, это оборудованные для посещения обычными людьми залы, где люди в комфортных условиях могут знакомиться с красотами подземного мира, ну, в нашем случае Абхазии. О чем здесь идет речь?
Мы рассматриваем оба варианта и хотим найти вариант, который больше интересен для Абхазии, который может больше выгоды, да, принести нашей стране. Мне хочется, Владимир Дмитриевич, к нашему разговору подключить Фата Смыр, офицера МЧС Абхазии. Как вы думаете, все-таки какой вид именно спелеотуризма был бы удобен и был лучше для нашей республики?
Ну, перечисленные первые четыре пещеры, они как бы не приспособлены для второго варианта, потому что они как бы начинают сразу с больших колодцев. Человек, который вообще не имеет опыта, ему тяжело будет туда спуститься и потом тем более поднимать его оттуда. Первый вариант, он как бы здесь очень много пещер. Раньше приезжало, сейчас не имею статистику, но раньше приезжало до 30 групп ежегодно, которые посещали определенные свои пещеры. Это Там и Брестская крепость, и Дзоу, и Снежная, и Веревкина, и Сарма, и Нью-Кейв, как бы и сама Снежная. Но это уже такие сложные пещеры, куда обычного туриста не заведешь. Но помимо них есть очень много пещер у нас, которые сегодня по чуть-чуть начинают развиваться, тоже спелеотуризм. Это Утапская пещера, самостоятельно организовываются фирмы, которые организовывают те же спелеотуризмы для второго типа, но они как бы далеко их не заводят. Это все еще налаживать нужно. В Абхазии все-таки очень много пещер, и это все нужно изучать, детально смотреть и, естественно, обезопасить, прежде чем запускать туда людей.
Вопросы безопасности, да, это отдельная тема, мы об этом тоже будем говорить, но в экономическом плане вот такое направление в туризме, оно перспективно для нашей страны?
Ну, естественно.
Что это может дать республике?
Сегодня как бы смотреть только на то, какие деньги принесут люди, которые лазят по нашим пещерам, так нельзя рассматривать. Почему? Потому что я помню, когда после распада здесь начал заново развиваться туризм, они внесли большой вклад в плане рекламы за Абхазию. И как бы есть другая сторона, сторона рекламы.
За то есть с помощью стран... вот этого вида туризма,
да,
мы можем как рекламировать свою страну,
да,
то есть привлекать других туристов в нашу республику, получается так?
Конечно, естественно, сегодня все журналы, вещания, которые заинтересованы в спелеологии, та же книга «Рекорда Гиннесса», они как бы несут же эту информацию миру и говорят, что есть Абхазия. Многие, кто не знает, но через эту информацию получают для себя, открывают новый мир, узнают, что есть и Абхазия, где много интересного.
Владимир Дмитриевич, а для кого может быть интересен спелеотуризм в Абхазии, как вы думаете? Это российские туристы или вообще в мире есть такой интерес к такому виду туризма?
Давайте начнем с того, что сам по себе спелеотуризм представляет интерес для относительно небольшой группы людей, энтузиастов исследования подземного мира. Те же люди, которые хотят посещать пещеру как какой-то аттрактивный комплекс, они хотят не только пещеру посетить, а вот как раз получить тот самый комплекс, который, скажем, имеет место в Новом Афоне. Только не только посещение пещеры, покупка сувениров, возможность пользоваться национальной кухней, рядом находятся водопады, рядом находится жилище Симона Канонита, рядом находится, соответственно, старая Новоафонская пещера, на Иверской горе находится крепость, так сказать, с неиссякаемым источником, затем находится недалеко относительно комплекс госдачи, Новоафонский монастырский комплекс, плюс рядом море, плюс тут же мандарины, доброжелательное, так сказать, интересное население, хорошее, вкусное домашнее вино и так далее. Вот это в комплексе создает перспективы для того, чтобы достаточно массовое посещение было бы этих территорий. Но опять же, мы можем сравнить по сравнению с советским временем, 800 тысяч людей в год приезжало в Абхазию, посещало Новоафонскую пещеру, Анакопийскую пропасть, Бездонную яму, это одно и то же. Вот. Но при этом, опять же, смотрите, 800 тысяч, миллион, да, на 200 тысяч не такая уж большая цифра. И затем мы знаем, что, конечно, сейчас, по понятным причинам, цифры эти, в общем-то, не выдерживают. То есть меньшее количество людей посещает. Встает вопрос. Вот, допустим, очевидно, уже упомянул коллега, село Атап, значит, пещера села Атап, соответственно, это самое Атапское, над головой Атапа, Броскила и так далее. Конечно, они представляют интерес, но при этом требуется определенная подготовка, соответствующая экипировка. Ничего сложного нет, мягко говоря, это нужна одежда, не повседневного пользования, а рабочая одежда, которую, так сказать, можно испортить. Рядом, опять же, я к чему говорю, что вот, наверное, если проводить экскурсии, относительно далеко находится озеро Кел, да? Рядом же пещеры... Алло.
Да-да-да, мы вас слышим хорошо. Значит, Владимир Дмитриевич.
Озеро Манскел, долины рек Амскел, Джампал, Кадор. То есть, если делать какие-то маршруты развивать, то они должны быть комплексными. При этом надо рассчитывать на разный уровень потребностей и интересов туриста. Кто-то хочет комфортное посещение пещеры, чтобы его на поезде завезли, оттуда вывезли на автобусе и разместили в комфортабельной гостинице. Кто-то предпочитает какие-то иные условия. И в этом очевидно. Работу в этом направлении надо начинать, возможно, с того, чтобы провести мониторинг интересов людей, приезжающих в Абхазию, увидеть, собственно, что они хотят, и под это ориентироваться. Ну, а в целом, конечно, чтобы эти проблемы решить, я хочу предложить, повторить, точнее, то, что уже неоднократно предлагалось в свое время провести мероприятие, названием, соответственно, международное совещание провести или научно-практическую интеграцию, как она называется, карты пещеры Абхазии. С удовольствием примут участие российские спелеологи, в частности, сочинские спелеологи, карстологи в этом мероприятии. Вот там можно обсудить все эти проблемы, связанные как раз с обустройством туристских маршрутов. Потом, значит, ну, есть определенная часть населения, которая любит экзотику, которая, допустим, не будет спускаться пещеру Снежную или пещеру Крубера. Но при этом, наверное, интересно ей побывая, им, этой публике, побывать на плато, увидеть входные части пещеры, увидеть рельеф, увидеть горы. Ну, при этом, опять же, наверное, должны быть какие-то комплексы, созданы для них какие-то комфортные условия, чтобы они могли разместиться, ну, в достаточно благоустроенных, скажем, палатках, либо какие-то должны быть уже там сооружения более капитальные, и, может быть, это в какой-то мере сподвигнет на посещение большего количества пещер. Ну, еще важный момент, вынужден сказать, это для нас характерно и для уважаемых соседей из Абхазии, все-таки нам надо стремиться повышать уровень сервиса.
Потому что это Владимир тоже Дмитриевич, момент, который... вот вы рассказываете, а я вот сразу представляю себе вот этих туристов, которые, допустим, приедут посмотреть эти пещеры, которые расположены в Высокогорье. Это же люди, которые никогда не были в таких местах. Их же нужно готовить какой-то инструктаж, чтобы они могли пройти.
На самом деле поехать на комфортабельном автобусе по имеющейся дороге до верха и подойти ко входу огороженному пещеру не требуется специальные, так сказать, навыки, знания и опыт. Но при этом вы правы. Конечно же, надо нам определиться, кто хочет такой вид, так сказать, туризма, кто хочет более комфортный, кто хочет близкий к самодеятельному. Есть определенные группы спелеологов, в частности российские, которые ни в коем случае за плату в пещеру ходить не будут, потому что они пещеры сами в свое время открыли. То есть вот я говорю, что требуется, наверное, дифференцированный подход тем людям, которые собираются посетить пещеры Абхазии. Это разные люди, разные пещеры. И, очевидно, опять же, какие у них интересы, какие приоритеты, что они хотят, какие...
Да, это понятно, дифференцированный подход нужен. Давайте поговорим о безопасности. Вот ФАЦМР подтвердит, сколько случаев вообще за последнее время про уже несчастных случаев произошло, даже среди специалистов, которые спускались, то есть в эти пещеры. Как не допустить, вот, чтобы были такие у нас случаи? Что нужно для этого? Как обеспечить? Владимир Дмитриевич, давайте послушаем ФАЦМР и продолжим разговор.
Сегодня как бы существует положение, которое согласовано с Министерством по туризму, с экологией. В этом положении все четко расписано, как присылают заявки спелеогруппы, которые приезжают сюда и рассматривают эти заявки. И сегодня единственное, что мы можем предпринять в этом направлении, строго прослеживать, чтобы, скажем, через то же русское географическое сообщество присылались списки, обычно они русское географическое сообщество обращаются, чтобы получить как бы через них отправляют заявки сюда. И чтобы полноценную информацию давали, мы как бы требовали, чтобы человек показывался его опыт, какую категорийность, сложности он испытывал, какие навыки он имеет. И имея такую полноценную информацию, как бы мы выдавали разрешение, чтобы они могли приезжать, никто им не препятствовал. Но,
ну, так, любой несчастный человек, вот мне вопрос, у меня вопрос, вот захочу я, допустим, побывать в какой-то пещере, там, Веревкино или другой снежной пещере, мне дадут разрешение? Я могу вот просто захотеть и там через несколько дней поехать?
Ну, для этого как бы вам нужен будет специалист, который знает свое дело, подготовит определенное время вас, и, ну, хотя бы во входной колодец можно будет спуститься и подняться.
То есть готовиться в любом случае нужно какое-то время?
Да, но это как бы будет слишком дорогим удовольствием, потому что одного человека спустить там первый колодец в том же Крубера, если взять 56 метров, а человека спустить туда и поднять, это занимает очень большое время. И специалист, который там будет находиться сейчас, наверное,
то есть снаряжение
захочет.
Дорогое,
да.
Услуги инструктора, который будет сопровождать, то есть это получается такой дорогой вид туризма.
Да, если бы у него был большой поток, то, естественно, цена была бы другая. Если он в течение дня сможет только двоих-троих спустить и поднять, то прежде чем это организовать, это ему нужно определенное время готовить его к этому всему. Бывает, который быстро схватывает, а бывает человек там, вот, там не всегда он вас сможет контролировать при спуске, при подъеме. Это все-таки, ну, можно дополнительную трассу рядом проложить и следить за ним. И, как бы, ну, можно это все организовать, но как-то оно нецелесообразно на сегодняшний день.
Пока нет. А вот мне интересно, в случае опасности, как сигнал бедствия подается и как вообще реагируют спасатели? Как обеспечить, да, безопасность? Мы же об этом говорим.
Ну, сегодня...
Какие сейчас существуют меры безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи?
Ну, каждый, кто лазит в эти пещеры, у них уже налажена система, и каждый уже знает свою работу. Сейчас они не лезут просто так прогуляться. У каждого своя задача, но как превращается, как муравейник. Один работает на дне, чтобы изучить эту пещеру, а другие, основная бригада, они как бы снабжают питанием, снаряжением дополнительным, которое нужно. Каждый из них специалист, но это жизнь, как скажет, здесь бывает по дороге идешь, и машина может сбить.
Такой сигнальной какой-то кнопки или что, как это?
Ну, в пещерах, когда большие экспедиции организовываются, они прокладывают туда кабель, и у них в определенных местах организовывают лагеря, чтобы, ну, если паводки, когда начинаются, было где остановиться, переночевать. Или когда человек устал, чтобы он мог там чай попить, перекусить, сил набраться, передохнуть. И в этих базовых лагерях как бы устанавливаются телефоны.
То есть обеспечить через них безопасность, да, внутри тоже возможно при желании, если, да, да, все,
но
это они организовать.
Когда обычно изучают пещеру, они до определенной глубины, когда дойдут, они, это как бы и называется изучение этих пещер. Наверху, когда ливень начинается, они засекают время и смотрят через толщу, какую она за определенное время проходит. И как бы они рассчитывают, если наверху ливень начался, то есть участки, которые заливает, и пока вода не спадет, не пройдешь. Для этого как бы они заранее изучают, какое время им нужно, чтобы добраться до лагеря. И, ну, есть у них специальные такие наработанные системы, которыми они пользуются. А так, ну, дело случая. Или от усталости бывает, которые...
Ну и на поверхности от несчастного случая, да, никто не застрахован. Владимир Дмитриевич, мы сейчас вот о безопасности говорим, да, как обеспечить безопасность в случае, если вот такой вид туризма будет массовым. Как вы видите, все-таки в ближайшем будущем можно будет организовать такой вид спелеотуризма, чтобы это и массовый характер носило, и в то же время было безопасно?
Ну, значит, я сошлюсь на свой небольшой опыт изучения чрезвычайных происшествий 62 по 1991 год на территории Советского Союза с моим товарищем, ныне, к сожалению, покойным, погибшим в ЖВ-52, Владимиром Емельевичем Киселевым. Вот мы проанализировали 300 ЧП, которые имели место в этот период, из них 58 летальных исходов. Во всех случаях, за исключением одного, и то там есть сомнения, причины причиной ЧП становится сам человек. Либо он не подготовлен технически, либо тактически, либо морально, либо физически. И, в принципе, безопасность спелеопутешествий всего на 1%, на 0,01%, извините, отличается от безопасности проживания на земле. То есть спелеотуризм, спелеология – один из самых безопасных видов деятельности. Ну, естественно, при разумном подходе, вот, при отсутствии желания во время паводка спускаться в колодец и так далее. А в целом безопасность нормально. Вот. Но я хотел сказать, что мы, наверное, делаем небольшую ошибку, когда пытаемся совместить несовместимое. Очевидно, что для того, чтобы заниматься серьезной спортивной технической спелеологией, спускаться в глубокие пещеры, преодолевать тифоны, плавать по подземным рекам и так далее, находиться в пещере длительное время. Вот, например, у меня, в моей группе был рекорд пребывания в пещере Снежная 24 сутки. Ну, очевидно, что далеко не всякий самодеятельный туризм, и даже не всякий плановый турист захочет эти удовольствия получать. Значит, очевидно, что речь идет о том, о чем мы уже говорили, о дифференциации подходов. Значит, само собой разумеется, никакой серьезный спелеолог никогда не поведет новичка в глубокую пещеру и не начнет на нем проводить эксперименты по поводу того, может он спуститься в пещеру или нет. Это все категорически запрещено. Для того, чтобы ходить в пещеры на нормальном серьезном уровне, надо либо пройти подготовку, она большая, сложная, пятиэтапная, либо постепенно набирать опыт за счет сначала похода выходного дня, затем посещения пещер первой категории, сложность и подходящую. Мы-то с вами говорим немножко о другом. Это люди, которые не собираются заниматься спелеологией, но которые хотят посмотреть, посетить пещеры. Значит, для них должен быть максимально возможный уровень безопасности обеспечен, ну, примерно сопоставимым с уровнем безопасности при проведении экскурсии в Новоафонской пещере на Каплийской пропасти. Хотя, тем не менее, вы, наверное, знаете, что в первые же годы эксплуатации этой пещеры был очень мощный паводок, и впоследствии пришлось сделать водоотводные галереи для того, чтобы нейтрализовать возможность этого паводка. То есть, на мой взгляд, все ЧП, все проблемы, все сложности, связанные с обеспечением безопасности, это суть производная от неправильных действий некомпетентных людей, руководителей или участников. Все это преодолимо за счет хорошей подготовки, за счет должного контроля, за счет понимания ситуации. Но мне кажется, опять же, мы, когда говорим о туризме, мы спели о туризме, представляет собой, что это какие-то массовые большие группы будут посещать пещеры. Чем их привлечь? Ну вот о том, о чем мы говорили. Реклама, значит, возможность посещения небольших, неглубоких, несложных, в большей или меньшей степени оборудованных пещер. Вот пропаганда туризма. И опять же, тут, видите, еще такая сторона дела. Вот коллега упомянул, спасательные группы, какие, точнее, организации осуществляют экскурсионные маршруты по вот пещере, в частности, я так понял, это самое, значит, Атап, очевидно, пещера. Ну, очевидно, вполне допустимо, что там, значит, техника безопасности, может быть, соблюдается, а вот проблемы экологии наверняка стоят полный рост. Не знаю, как там обстоит ситуация, но обычно после посещения пещер вот такими группами остаются большое количество всевозможных следовых жизнедеятельности, которые нарушают естественную среду обитания пещер. У нас был в свое время случай, когда вообще культурный слой пещеры срыли, эксплуататоры пещер для того, чтобы получать доходы. Поэтому тут тоже надо осторожно очень относиться. Пещера – это национальное богатство Абхазии. Они должны быть сохранены в любом случае. Если говорить о получении доходов, при этом, если пещера пострадает, очевидно, однозначно не должно быть, так сказать, вот приоритета, так сказать, денежных средств, получения денежных средств над вопросами обеспечения охраны пещер. Вот. Ну, в целом, наверное, постепенно за счет рекламой, за счет деятельности заинтересованных лиц, за счет контактов, в том числе с зарубежными спелеологами, осваивать надо маршруты, наиболее легкие, наиболее простые, понятные пещеры, их огромное количество. Вот. Ну и, собственно говоря, еще у нас до конца емкость такая не заполнена, как Новоафонская пещера, потому что по большому счету там возможно еще, ну я как думаю, как минимум в два раза больше обеспечить посещение пещеры пещер теми людьми, которые пещеры, которых сейчас нет, очевидно, значит, в этом направлении
Владимир
надо
Дмитриевич,
работать.
Владимир Дмитриевич, вы очень интересный момент экологически затронули, но это тема для отдельного разговора, мы обязательно к ней вернемся. Благодарю вас, благодарю вас, что были с нами на связи. Фат, спасибо, что были у нас в студии.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо большое. А нашим слушателям я напомню, что это были Владимир Резван, старший инструктор спелеотуризма, член сочинской секции Русского географического общества и ФАЦМР, офицер МЧС Абхазии. Говорили мы о том, какие есть возможности для развития спелеотуризма в республике.
Турбаза. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии на радио «Спутник».